Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, мы продолжаем наши передачи. Начинается беседа о вечном. И сегодня, как всегда, в нашей студии, после длительного, так скажем, перерыва, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи, протоиерей Алексей Долгоруков. Здравствуйте, отец Алексей.
Добрый день, братья и сестры.
Сегодня я хочу вам предложить тему, которая будет посвящена говению. Вот я думаю, что сегодняшние радиослушатели, современные христиане, уже, наверное, утратили это понимание, потому что вот читаешь книги старых писателей, и вот эта часть христианской жизни, которая означает говение, тогда была очень ясна и понятна. И вот что это сегодня для современного православного человека? Ну вот я хотела опять же упомянуть слова преподобного Анастасия Синаита, который говорил, что всякий человек по состоянию своей души может судить, угодно ли его жизнь Богу. Всякий человек. И вот это вот как бы верное свидетельство о жизни, христианской жизни, это огонь деятельной ревности об угождении Богу. Вот, может быть, начать с того, как возжечь этот огонь?
Ну, вся христианская жизнь, она, видимо, построена так, чтобы этот огонь и возжигать, и поддерживать, и приумножать. Я думаю, что на это на все направлено. Все и молитва наша, и Священное Писание, и причастие таинства, и пост, покаяние. Одним словом, все те меры, которые существуют в церкви, в церковной жизни, христианской жизни, они и способствуют тому, чтобы этот огонь горел, чтобы он и поддерживался, и очаг этот, вот этой веры, не задули ветры различных стихий, которые встречаются на пути жизненном человека. Это различные где-то скорби, где-то искушения различные, испытания, которые бывают, охлаждение какое-то в вере из-за суетности нашей жизни и наших дел. Вот я думаю, что так, что нужно просто прислушиваться к голосу церкви, к советам людей опытных. И, конечно же, каждый человек, если он так немножечко все-таки более, если он внимательно вглядывается в свою жизнь, то действительно может по слову Анастасия Синаита определить, угодно его жизнь Господу или нет. Потому что ведь бывает, мы о себе судим, ну, как бы немножко лукаво, оправдываем себя, свои поступки. Но иногда можно ведь себя спросить, а вот то, что я сейчас делаю, как я живу, это по-божески или нет? Конечно же, найдутся оправдания, найдутся объяснения, но по-божески или нет? И если отбросим мы всякие ложные объяснения этому и оправдания, то каждый человек может сказать: да, это вот действительно хорошо, слава Богу, я делаю, а вот это, к сожалению, все-таки Господу Богу не угодно.
То есть это в этом и ему помогает его совесть?
Да, конечно же, а для того она и существует, совесть, но совесть это все-таки для нее тоже ведь есть мерило. А это и Священное Писание, это и вера наша. Как ведь Господь говорит, что древо, оно познается по своим плодам. Как мы живем, что делаем, каков результат нашей деятельности. Вот мерило нашей веры, нашей жизни, нашего благочестия, нашего богоугождения.
Ну вот, если мы обратимся к советам святого Феофана Затворника, которые посвящены именно причастию, то мы можем прочитать следующее, что следует все-таки отличать говение от простого пощения, то есть от поста. Вот он говорит, что говение — это часть поста, но отличается от него большей строгостью касательно пищи и сна, тем, что говение всегда соединяется как бы с другими благочестивыми занятиями. И он перечисляет, что это. Во-первых, первое условие — это нужно прекратить всякие житейские заботы и дела, насколько это возможно. Второе – это обязательное чтение Евангелия и святоотеческой литературы. И третье – это обязательное хождение в церковь на богослужение. Ну и прочие есть моменты. То есть получается таким образом, что говение – это пересмотр всей жизни человека, восстановление, наверное, вот ее какого-то внутреннего строя, выяснение целей, может быть, вот, ну, с какими-то специальными такими усердными прошениями о своих каких-то духовных нуждах.
Вот вы в начале передачи сказали, что современный христианин иногда забывает те представления о говении, не знает этих представлений,
не знает,
которые были в древности. Иногда думаешь, ну и слава Богу, что не знает. Потому что представления-то тоже были ведь очень разные. Вот если мы обратимся, скажем, к нашей литературе и вспомним, ну, хотя бы того же писателя Толстого, где он описывает в романе «Анна Каренина», как же у нас герой это звали, ой, ну, неважно, собирается вступать в брак, и с удивлением узнает, что нужно говеть. Говеть нужно. А так как он человек неверующий, атеист, то для него это очень мало знакомо. Но он все-таки начинает на Кити Щербатой, забыл ведь герой, ну ладно. И он начинает, как вот вы говорите, откладывает всякие попечения, ходит в церковь, выслушивает правила, где запоминает только одно, как дичок кланяется и произносит непрестанно «Господь милость, Господь милость, Господь милость». Он слушает, не понимая никакого ни слова, он не ест, ему слуга не приносит какую-то определенную пищу. В общем, он... Вот это говение, да я думаю, что и многие, большинство людей того времени, состоятельных, именно так его и воспринимали, переносят, ну, просто как какую-то процедуру. Вот знаете, нужно операцию делать. Перед операцией нужно, скажем, очистить желудок человеку. То есть чего-то не кушать, извиняюсь, сделать клизму и прочее, прочее. Неприятные процедуры, но необходимые. Ну, что сделаешь? Так положено. Вот положено ему причащаться, положено венчаться, а перед этим вот придумали какое-то говение. И вот он ходит и говеет. Деваться-то просто ему некуда уже.
А так. Мне кажется, батюшка, что это можно делать только по любви, только по желанию.
Ну, тем не менее, большая часть людей, видимо, все-таки делали именно так, вот как это описано в романе Толстого. Хотя есть у него немножко и другое описание. Когда Наташа Ростова, вот я вспоминаю, тоже что занимается говением, то и начинает со своей тетушкой ходить рано, в 5 часов, в какую-то в дальнюю часовню, где никого нету, в какой-то храмик. И для нее это подъем, потому что он вырывает ее из ежедневной суеты, она встает рано, в сумерках они куда-то едут в карете, заходят в этот полумрак церкви, горящие свечи, и ей это все нравится, ее это как-то все, ну, душевно поднимает, что ли, как ей кажется, очищает. Есть такой немножечко романтический, скажем, подход к говению. И это были такие, да, для крестьянской среды это тоже было обычно Великим постом, там тоже собирались в какой-то избе крестьяне, ну, большая часть, конечно, неграмотных, не знали ни Священного Писания, ни молитв, больше говение в основном сводили к тому, чтобы чего-то не есть. Там воздерживаться от чего-то, ну, ходить
на службу, в церковь. Вы знаете, я сейчас, батюшка, вспоминаю, что очень многие крестьяне, они как раз вот не умели читать, но вот по опыту я просто с такими людьми встречалась, и они рассказывали, что вот эти неграмотные бабушки, они знали наизусть огромное количество молитв, хотя
не умели
читать. Ну, слава
Богу, бабушки, может быть, и знали, но крестьянство в большинстве своем ничего этого не знало. Я вспоминаю... уже, конечно же, это больше, более старшее поколение, дореволюционное, записки одного крестьянина, который вышел из крестьянства, крестьянской среды и описывает жизнь крестьянской деревни и то, что у него прозвище было там монах, потому что он ходил и пел на клиросе, пареньком будучи. И вспоминает, что мать у него, когда отец уехал на заработки в город и зимой не возвращался, долго стояла у икон, говорит, и молилась со слезами. И я прислушался и услышал, что она, оказывается, не знает ни одной молитвы. Она собирает все слова, которые слышала в церкви. Я не говорю, что это плохо, это все от души было, но тоже понимать, что это было все-таки. Собирает, составляет какие-то свои слова, все в одну, как говорится, кучу. И, к сожалению, это было, вспомним хотя бы историю и судьбу Сергея Есенина, которого тоже звали в детстве, прозвище у него было, кличка, монах такая ему в деревне прозвали, за то, что он читал Священное Писание и ходил в церковь. Потому что, ну, увы, большая часть крестьянской среды для них это было малознакомым, малодоступным. Вот все-таки вот об этом. Да я и свою, собственно говоря, бабушку хорошо помню. Очень религиозный, глубоко верующий человек. Но знаний самых простых в основах веры у нее, конечно же, не было. Она так достаточно очень смутно представляла, что такое Евангелие, какие бывают молитвы, и тоже старалась говеть, вот как вы говорите. Здесь что шире, что уже, я даже не знаю. Ведь видите, действительно, святитель Феофан, когда говорит о говении, нужно представлять обстановку того времени и тех людей, которым он дает советы. Тогда говение для людей бывало, ну, нередко один только раз в году, Великим постом, хотя бы неделю. То есть, так как люди, очень многие, особенно люди грамотные и дворяне, они постов ведь не соблюдали в то время. Но надо было раз в год по законам Российской империи приходить в церковь, приходить на исповедь к причастию, брать справку у священника и приносить эту справку, ну, если студент, в учебное заведение, на работу свою эту справку приносить. И перед этим им предписывалось говеть. Ну не 40 дней, конечно же, ну, это уж через край бы было, но хотя бы 7 дней. Но святитель Феофан, конечно же, не к таким людям обращается, потому что они его советов, да, ну, не стали бы и слушать, это им не интересно. Он обращается к тем людям, которые хотели бы действительно христианской церковной жизнью жить. И они спрашивают его в этих письмах, сколько раз причащаться в году, сколько раз говорить, и насколько я знаю, насколько доводилось читать, святитель, вот ломая вот этот стереотип того времени, представление, что причащаться нужно один раз в году, он советует и два раза причащаться, и четыре раза в году, и действительно дает советы, что говение не должно сводиться только к вычитыванию правила молитвенного дьячком, которому заплатили за это 5 копеек. То есть пришли люди, дьячку 5 копеек заплатили, он вычитал молитвенное правило. Нет, говорит святитель, все должно быть, как вы говорите, вот от души и от сердца. Что это, конечно же, прорыв. Для того времени, к сожалению, во многом потерявшего веру. Да чего там, ведь это же не является большой тайной. Об этом писали очень многие святые люди того времени, благочестивые люди. Сколько об этом говорил и писал святой праведный Иоанн Кронштадтский. Бесчисленное количество раз. И этот человек ведь тоже ломает вот то, к сожалению, ну как бы... формально может быть и правильное исполнение христианской жизни, но без души, бездуховное совершенно, опустошенное и выхолощенное.
Но у нас не об этом речь идет. Мы как раз говорим о том, как в сегодняшней современной ситуации современному православному человеку вот найти вот эту вот этот внутреннее. Ну, понимаете, даже вот если человек не находится в течение всего дня в таком вот, ну, скажу так, богомыслии. Ему очень трудно встать на молитву, на любую, на утреннюю, вечернюю. Ему трудно это сделать. А когда человек все-таки как-то себя понуждает, что-то он читает, о чем-то он думает, то это становится для него естественной. Естественной потребностью, ему это хочется помолиться. Понимаете, это очень важно. И мне вот сейчас очень важно понять то, что насколько... Да, насколько сегодня мы способны вот этот вот опыт перенести в нашу сегодняшнюю жизнь. Ну, давайте мы попробуем еще номер телефона нашей студии назвать. Еще у нас есть время. 379-65-94. 379-65-94 — это телефон нашей радийной студии, уважаемые слушатели. Если у вас есть вопросы по теме нашей сегодняшней передачи, вы можете нам, конечно же, позвонить в студию. Отец Алексей попытается ответить на эти вопросы.
Конечно же, мы должны свою христианскую духовную жизнь строить и опираться, и исходить из опыта предшествующих поколений христиан. И это великое, неоценимое благо для нас, христиан современных. И брать все доброе, что было в христианской жизни, и смотреть на те ошибки, искажения христианской духовной жизни, которые случались в прошлые времена. И чтобы избежать вот в дальнейшем вот этих ошибок, я думаю, тогда вот сейчас открыт перед нами огромный материал. Огромное. Все наследие, как бы у нас, ну, хотя бы в книжном варианте, в опыте, вот в этом литературном опыте, оно у нас есть. Мы можем сейчас об этом читать, узнавать, вся вот эта полнота. Но этого, конечно же, будет недостаточно, потому что всякий человек, какие бы он книги, самые премудрые советы, наставления духовной жизни не прочитал, он должен все применить к себе. И
изучить себя, познать себя,
пропустить через свою собственную жизнь. И здесь вот нужно снова вспомнить слова Анастасия Синаита, которые сегодня прозвучали.
Очень хорошие
слова.
Что
должен быть критерий вот этого изучения, этого опыта, это богоугодность. Потому что христианская жизнь, она все-таки разнообразна. И очень радует, что вот в нашей православной церкви это разнообразие душ человеческих учитывается. Здесь у нас нет таких четких границ, четких определений, как, что нужно делать. Здесь у нас, к счастью, нет такого прибора, о котором мечтают некоторые христиане православные, в числе духомер, чтобы духовность измерять человеческую, потому что это вообще не наше занятие с вами, это только Господь Бог может измерять. Но, тем не менее, ориентиры существуют. И вот что касается говения, в частности, в плане приготовления человека к причастию, принятию святых Христовых тайн, то вот совсем не так давно, меньше года, вышел документ предсоборного совещания Русской Православной Церкви, в которых даются некоторые ориентиры, некоторые указания, в том числе и рассматривается как раз вот история, опыт, то есть вот такой жизни церковной. И исходя из современности, современная практика, которая сложилась в наших приходах, храмах в наших, общинах церковных, и даются некоторые ориентиры и некоторые советы на этот счет. Конечно же, вот если исходить из этого документа, то для людей, скажем, вот живших 100 лет назад, он бы показался очень странным. Хотя я думаю, что вот святитель Феофан Затворник был бы очень рад прочитать в свое время подобные советы, рекомендации, указания церковные, для церковной жизни. Поэтому, если говорить о говении, то что тут уже и шире, пост или говение? Я-то думаю, что если вот так, как вы, слово говение, ведь оно что обозначает? Само слово, точное происхождение не знаю, но какое-то благоговение, видимо, обозначает.
Пересмотр всей своей жизни.
Так переводится оно? Нет, оно перевод-то не такое происхождение, все же, по-моему, не имеет. Это жертвы имеются в виду. Смысла нет, все же таки не такое имеется в виду. Не пересмотр своей жизни — это, скорее всего, покаяние. Покаяние — это и есть изменение своей жизни. Говение, оно тесно связано с постом. Вот скоро у нас мы стоим на пороге Успенского поста. То есть будет заговение, заговение ко посту. Пост закончится, и у нас будет разговение. И считается, что слово благоговение, скажем, благоговеть, оно тоже связано со словом говение. То есть это особое состояние человеческой...
Благоговение.
Да. Видите, это особое состояние человеческой души, обозначающее и пересмотр своей жизни, и особую какую-то чистоту своей души, духовной жизни, и внимательность к своим мыслям и чувствам. Но насколько оно совпадает с понятием «пост»? Пожалуй, оно все же таки, вот если вот как вот сейчас мы говорим об этом слове, то оно шире, чем «пост».
Конечно.
Скорее всего, что пост, он является частью говения, и покаяние, и исповедь является частью говения. Одним словом, вот как люди готовятся к причастию, что нужно, какие три, я вот нахожу три составляющих. Это молитва, молитва, это воздержание и покаяние. Вот, пожалуй, вот эти вещи можно сложить и вместе, то мы и получим то, что мы называем с вами говением.
Протоиерей Алексей Долгоруков принимает участие сегодня в беседах о вечном, уважаемые слушатели. Вы знаете, когда я готовилась к сегодняшнему эфиру и читала советы святителя Феофана Затворника перед причастием, и они касаются именно говения, то мне пришла в голову такая мысль, что насколько сложно все вот это делать, вот, например, вот он такие советы дает, что в промежутках молитвенного правила нужно вставлять именно свою молитву, собственную молитву
что
Господу,
сложно,
кладя
это
поклоны поясные, земные, становясь на колени, вот, многое, что читать Евангелие обязательно. Вот, нет, есть, на самом деле, очень многие, мне сейчас не приходит просто в голову, на самом, многие очень
ведь
такие.
Это же не обязательно все.
Трудно
раз.
Это в городской
да,
жизни,
да ничего
кажется,
этого
сделать.
Сложного. Это как раз святитель Феофан стремится упростить все и сделать доступным. Упростить в каком смысле? Как вот я вот для себя определение простоты взял. Это кратчайший путь к цели. Простота, то есть прямой, прямой, значит, простой. Ведь молитвы предлагает святитель Феофан не на латыни же ведь нам произносить с вами, правда, свои собственные. То есть то, что у нас на душе и на сердце. Господи, помоги нам сегодняшнюю передачу провести мирно, с пользой для себя и для слушателей. Что тут такого сложного? И это даже внутренняя потребность человека. Здесь самая большая тяжесть, пожалуй, это навык. Это привычки наши. Дело в том, что если вот человек идет вот одной колеей, то на другую вывернуть ему бывает тяжеловато. И если у нас нет вот привычки к этой молитве, нет привычки отсекать ненужные мысли, какие-то чувства, переживания, то нам, конечно же, вот на этом христианском пути, какой предлагает святитель Феофан, удержаться действительно сложновато, но если мы потихонечку их для себя приобретем, где-то читал, что привычка закрепляется за 21 день.
Да, это я вам говорила.
Да я еще вот недавно об этом читал. Ну, не знаю, за 20 ли один день.
Советует западная психология.
По-моему, даже за 21 год все же таки это все закрепляется. Привычки христианской жизни, да. Но вот именно святитель Феофан здесь говорит о том, что, с одной стороны, вроде бы и просто все. Посмотрите, как все просто.
А он, да, он об этом тоже свидетельствует, что
одна,
все просто.
Одна из самых больших трудностей – это регулярность. Это то, чтобы... Потому что наше время, наше внимание, наши чувства, переживания постоянно расхищаются. Расхищаются ненужными заботами, ненужными какими-то сведениями, как говорят, информацией, которая постоянно поступает со стороны. То есть расхищаются. И христианская жизнь – это собранная жизнь. Это я бы не сказал такое даже сосредоточенное, потому что это какое-то требует усилия, сосредоточения. Здесь никаких усилий-то не надо применять. Всё. Христианская жизнь – это когда человек отсекает все лишнее, все ненужное, все вредное. Ну как вот вылез человек, я не знаю, из грязи, снимает с себя грязь, скинул с себя грязь. Вот ему стало легко, чисто, радостно, свободно. И вот это и есть христианская жизнь. И об этом, кстати, святые говорят. Не помню, к сожалению, имени святого, но который говорит о том, что человеку, говорит он, наградой за христианскую жизнь является что? Христианская жизнь.
Вот так.
Потому что сама по себе христианская жизнь приносит мир, радость, покой и организованность в делах и прочие-прочие вещи очень важные, что уже других наград-то ведь и не надо человеку.
Я вот это почувствовала.
Других наград и не нужно.
В какой-то момент своей жизни.
Я думаю, что вот, конечно же, есть у человека испытания, есть искушения у нас, и большие, и малые, но вот где-то лукавый, наверное, нам все-таки шепчет, что «Ой, это все сложно, для современной жизни это невозможно». Да неправда это все, неправда. Что-то в наших силах, и всегда нужно делать. Здесь и сейчас заботиться об этом, не о своем теперешнем состоянии, спрашивать себя по совету святых, где я, и хотя бы, ну, что-то будет где-то получаться потихонечку. Ведь главное, как бы, как я говорю, динамика, что ли, направленность человеческой души, она очень важна. И очень важно еще здесь не искать результатов. Вот это уж совсем не христианское дело отслеживать какие-то успехи в духовной жизни и результаты. Тем более, что успехов здесь никогда никаких, вот, ну как вот мы привыкли это представлять, все-таки не бывает.
Ну вот опять же святитель Феофан Затворник предлагает нам обратить особое внимание, это, ну, в первую очередь на свои дела, которые мы совершаем, далее на черты характера, на свои склонности под делами скрытые и, самое главное, наверное, на общий дух нашей жизни. Вот, и здесь, как мы уже сегодня упоминали, помогает человеку совесть, потому что она подсказывает человеку, что все-таки в нем дурно. Вот.
Это, в общем-то, самые нужные, самые важные, основные вещи, о которых, к сожалению, у нас часто забывается. Вот и вся сложность в том, не в том, что сложность, что тяжело человеку вот как-то жизнь христианскую проводить, а в том сложность, чтобы правильно построить вот такую иерархию ценностей. У нас в жизни церковной, в общем-то, все, что есть, оно может иметь место. Ну, кроме там каких-то там суеверий, которые встречаются, ну, всяких недостатков, это, конечно же, все имеет место. Но, к сожалению, у нас проблема именно со значимостью этих вещей. Потому что порой мы какие-то очень важные вещи, первостепенные, чуть-чуть отодвигаем на второй план. И большее
какие
значение.
Например?
Какие, например, ну вот приходим мы в храм Божий, приходит человек и спрашивает, а где тут у вас свечки ставить святому от какой-нибудь болезни или какому святому молиться? Но ведь мы с вами христиане, почитая святых и любя их, все ж таки должны помнить, что прежде всего наши молитвы обращаются к Господу, к Спасителю нашему, Иисусу Христу. Он источник всякого блага, Бог. Он источник жизни всего. И через по молитвам святых Он, помогая человеку в его жизни и духовной, и телесной. Но у нас о Боге как-то вот вообще может даже не прозвучать ничего о Христе. И все уходить на второй план. И ну, я говорю, что вроде бы такие незначительные, как бы оговорки такие, но эти незначительные вещи, они становятся в конечном итоге, может быть, какой-то даже подменой. Есть у нас Евангелие, Священное Писание есть. И святые всегда говорили, что нужно поверять все в жизни духовной, церковной, именно Словом Божиим. То есть им мерить. Оно главный критерий и мерило. Они всегда так и делали, именно так и поступали. Но порой найдем мы какую-то замечательную книжку, высказывание какого-то, ну, может, хорошего, даже очень хорошего священника. Но ведь нужно же понимать, что это же не Слово Божие все-таки. Сказал батюшка правильную вещь, сказал батюшка неправильную вещь, ну, как бы свое какое-то мнение высказал. Для некоторых людей это все становится да, одним порядком, по одному порядку, по одному уровню все идет. И начинаются ссылки. Вот посмотрите, что он говорит. Ну, давайте проверим по Священному Писанию. Вот об этом я и хочу сказать, что все ж таки должна быть иерархия ценностей. И вот если она у нас будет правильно выстроена, то тогда наша жизнь исправится. Вот смотрите, на что святитель Феофан обращает внимание. Что вы там перечислили? Можно еще раз к этому вернуться?
Он предлагает обратить особое внимание на свои дела.
Дела свои.
Да, на черты характера.
Черты характера,
склонности,
то есть какой приветливый там.
Под делами скрытые.
Да, вот.
Склонности под делами скрытые, да.
Да.
И на общий дух жизни.
И общий, самый центр, сердцевина. В целом, какой человек? Что у него-то? Гнильца у него в душе-то живет? Или все-таки добрый у него такой стержень? Все-таки в душе его существует? Ведь вы заметьте, некоторых, может быть, и удивит. Он как-то вот не упомянул здесь, скажем, про пост. Именно в телесном у нас его
свойстве. Нет, это мы просто сегодня не дошли до этого.
Ну нет, он назвал центральные вещи.
Он говорит еще и про самоиспытание.
Самоиспытание.
Которое должен человек провести.
Вот видите.
Во времена этого говения.
Случись, вот у нас зайдет разговор о говении с людьми церковными и малоцерковными. Вот поверьте, вот соберется аудитория, и по опыту своего знаю, один из первейших вопросов станет: батюшка, говеть будем, а вот что можно есть? Я вот тут купила продукт в магазине, там столько процентов жирности, можно его или нельзя? Это будет, ну, примерно, может быть, 40% вопросов, которые прозвучат в разговоре о говении, будут об этом. Я не снимаю этих вопросов, они нужны тоже. И те, которые перечислил святитель Феофан, скорее всего, что большая часть них вообще не прозвучит. К ним вообще никто не обратится. И не то, что не обратится, потому что знает, а потому что как-то даже вот, и, вот как у нас до поста не дошло сегодня, вы говорите в разговоре о святителе, так и там тоже не дойдет. Вот поэтому такие вещи, как советы этого замечательного духовного наставника, святителя Феофана, я думаю, очень полезны для современной христианской жизни, особенно для современной. Вот как бы он, святитель, смотрит вперед, вот на нас с вами, прозрел нашу с вами жизнь и многие письма, наставления, причем достаточно разнообразной и не категоричной форме, он дает нам с вами.
Вы знаете, еще очень хотелось бы обратить внимание на одно такое упражнение, которое вот отец Феофан Затворник нам советует делать. Это, как вот он говорит, что у каждого человека, абсолютно у каждого человека есть какая-то одна главная страсть. И, как правило, человек об этом даже не задумывается. И вот если просто хотя бы во время поста, ну пусть это будут люди, которые только начинают этим заниматься, определят в себе, что это за такое больное, гнилое место, вот эта вот главная страсть, около которой, как он говорит, увиваются и все прочие.
Я с этим совершенно согласен. Исходя из своего личного опыта и общаясь с другими людьми, которые говорят о своей жизни духовной, да, действительно, как я называю это, Ахиллесова пята. То есть... «Батюшка, я грешу вот все время, каждый раз одним и тем же». Ну, я немножечко так в шуточку говорю. Ну, слава Богу, хоть другим не начинайте грешить. Да, действительно, чаще всего мы вновь и вновь возвращаемся к какой-то своей страсти в жизни, к какому-то своему недостатку. И святитель правильно говорит, что нужно хотя бы определить, увидеть. У кого-то, может быть, в жизни постоянно лень, у кого-то страх одолевает, у кого-то, вот, может быть, какая-то суетность мыслей, суетность ума, у кого-то раздражительность присутствует вот в жизни, постоянно дает о себе знать.
У кого-то все это вместе.
Нет, вместе, к счастью, не бывает. Не бывает. Это и было бы, знаете, благом
слишком
для человека.
Если бы
все страсти собрались в нем, то это было бы благом для человека. Почему я так говорю? Потому что ведь так вот человек хитро устроен, что одни страсти нередко они противостоят другим, как бы несовместимы. Вот, скажем, человек ленивый, он вряд ли будет серебролюбивым. Правда ведь?
Ну да.
Да, вот я вот, ну, кто-то говорит, вот я человек не серебролюбивый, так я уже раз выстраиваю, ну, наверное, работает-то не очень-то он для себя. Вот так вот обычно люди устроены бывают. Но действительно мы порой думаем, что если мы не серебролюбивые, то у нас и вроде бы как бы и страстишек-то нет, должны помнить, что есть, скажем, серебролюбие или тщеславие, противоположность. Лень, матушка, безделье наше. Ну и так во всем примерно и случается в жизни. Если вот это, так вот это. И поэтому нужно видеть для начала хотя бы эту страсть. И я думаю, что потому это порой человеку всю жизнь приходится ее преодолевать, это все-таки для нашего с вами смирения. Иногда люди: вот, батюшка, вы знаете, у меня все еще эта страсть, до сих пор у меня эта страсть. И чувствуется, что где-то вот задним умом, как сегодня психологи немножечко говорили о Фрейде, в подсознании, подсознательно, у человека есть такая мыслишка: ну вот ведь придет время, я приду на исповедь и скажу: знаете, батюшка, я от этой страсти, которая мне 25 лет преследовала, наконец избавился уже, все. Да, вы знаете, покончено с этой страстью у меня.
Ну, так не бывает, мне кажется.
Как ни странно, к счастью, не бывает. Потому что это была бы матушка гордыни бы в нас просто-напросто поселилась.
Но вопросов все равно очень много.
Есть у нас, конечно же, какая-то страсть, и нам приходится преодолевать ее, и в основном приходится всю жизнь преодолевать. Но мы должны для начала ее увидеть. Святитель совершенно прав. Мы часто не замечаем, прикрываем эти наши страсти, оправдываем наши
жизненные поступки. Очень хорошее действительно упражнение, да, определить свою какую-то главную страсть. Ну, отец Алексей, две минуточки у нас остается сегодня. Я даже не знаю, какой вам вопрос задать. Ну вот попробуйте, может быть, ответить еще на вопрос, а как быть человеку, которого благословили причащаться часто?
Да как быть причащаться часто? Мне кажется, это даже никакого недоразумения.
С этим говением-то?
А может быть, а как могут человеку приблагословить причащаться редко? Вот это было бы странно. Вот это было бы, конечно же, проблема из проблем. Батюшка, что мне делать? Мне благословили причащаться редко. Это катастрофа. Вот есть такой документ, его в интернете можно найти, я о нем уже сегодня говорил. Называется он, это еще проект документа, проект, и туда предлагается вносить изменения о подготовке ко святому причащению. Где говорится, и святейший патриарх Кирилл у нас не так давно об этом говорил, что причастие регулярное, это, ну, даже это потребность человеческой жизни, христианской жизни. И поэтому даже само слово «часто», оно неуместно,
неуместно.
Как бы. Потому что как вы причащаетесь? Часто? Да нет, не часто, каждый день. Вот это норма. Праведный Иван Кронштадтский именно так и причащался. Норма у него была каждый день.
Батюшка, спасибо вам большое. До новых встреч. Сегодня в нашей программе принимал участие настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга протоиерей Алексей Долгоруков. Мы продолжаем наш радиоэфир.